Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы подводим политические итоги 2010 года на фоне приговора, вынесенного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В студии нашей передачи профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Несневич, политолог, замглавного редактора агентства политических новостей Павел Светенков и руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека», публицист Евгений Хлов. Ну что ж, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, включим его чуть позже, а вы можете пока посылать свои вопросы и мнения на пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение у нас можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот, скажите ваше мнение о главных событиях завершившегося практически года. Итак, 30 декабря Россия получила новогодний подарок, 14 лет заключения двум врагам, по всей видимости, личным врагам Владимира Путина, выписал суд. Обвинены они, я напомню, в краже нефти у самих себя. И с отчетом, с зачетом и так далее, у них впереди почти 7 лет отсидки. Как раз получается год на предстоящие парламентские выборы, на этот цикл, и следующие президентские выборы, и следующий президентский срок. То есть тут такое красивое совпадение. Совпадение в кавычках. Ну, простой вопрос, каковы политические последствия такого решения для России? Начнем с Евгения Хлова, пожалуйста, Евгений.
Ну, как в той рекламе знаменитой, случилось страшное. Россия прошла точку бифуркации, Россия выбрала путь к новой революции, пятой по счету. Все усилия либералов ее предотвратить завершились полным крахом. Значит, для всех приличных людей режим стал тоталитарным, то есть режимом, который сажает своих врагов только за то, что они враги. Для остальных, как сказать, их тупая безнадежность не изменилась. И самая главная задача либералов – выделять антиреволюционные смыслы, то есть убеждать общество, что можно добиться позитивных изменений путем мирных реформ, перечеркнутые. Соответственно, либералы из своих желез эти смыслы прекращают выпускать. И дальше, власть оказывается через несколько лет перед лицом манежки. Ну, если, кстати, еще подытожить, я могу сказать, что, конечно, Ходорковского и Лебедева освободит революция. Либо, если к власти придут сторонники демократических ценностей через несколько лет, они, понятно, почему их освободят. Если же будет близиться торжество, как в Иране, сил достаточно темных, которых мы видели, опять же, в середине декабря, то режим на каком-то промежуточном этапе попытается выдвинуть респектабельные популярные фигуры, которые могут сохранить хоть что-то, как это было, когда Иран бежал, когда шах Ирана бежал в Египет, а на последний месяц был либеральный премьер в Иране, Базарган, в январе, 79-го года. Поэтому в любом случае развилка эта пройдена. Она в этом декабре была пройдена два раза, потому что власть видела, что кроме бессильных либералов и управляемых левых, она имеет дело, которую хорошо, устроить грушу для битья по поводу Катыни. Она увидела способность общества к тому, что любой протест, реальный протест, принимает форму таких оргий насилия. Общество к другому протесту не привыкло, других возможностей у него нет. Соответственно, вот точка Рубикон перейден, и дальше события будут развиваться своим ходом.
Пророчество Евгения Хлова, и теперь слово Павлу Светенкову. Павел, пожалуйста, что вы видите в этом приговоре, какое будущее?
Ну, конечно, это пролонгация того режима, который у нас сложился на несколько следующих лет, как минимум до президентских выборов 2012 года. То есть это означает, что так называемый тандем не вступил в конфликт, его участники не стали бороться с другом, стабильность сохраняется, режим в том виде, в каком он возник, вернее, усовершенствовался в 2000-е годы, он пролонгируется на ближайшее будущее. С одной стороны, это позитивно, потому что сохраняет хоть какую-то стабильность, но с другой стороны, это сохраняет все те противоречия, которые были заложены в этом режиме при его создании в 90-е годы и которые были усилены при Путине. Прежде всего, сырьевая ориентация нашей экономики сохраняется, и, как и все подобные государства, как и всем подобным государствам, нам грозит раскол на верхний слой, который живет хорошо за счет доходов от сырья, нефти и газа, и нижние слои, которые от этих доходов ничего не получают.
Ну, а так, собственно, и есть.
Так и есть, но понимаете, в чем дело?
10% и 90%.
Совершенно справедливо, но нам в наследство от Советского Союза достались, скажем так, институты. Нам досталась советская школа, советская армия и многие другие, которые объединяли общество, несмотря на то, что оно раскололось на богатых и бедных. И психологически этот раскол длительное время не осознавался нашим обществом. Теперь эти институты гибнут. Теперь идет реформа школы, идет реформа армии. Совершенно очевидно, что советскими они уже не будут. Они уже будут выполнять другую функцию. Если школу реформируют так, как сейчас планируется, видимо, школа будет носить очень сильный классовый оттенок. То есть будет очень хорошая школа для богатых людей и очень плохие для бедных. Все это будет раскалывать общество и дальше. А это формирует ситуацию перманентного конфликта, перманентной классовой борьбы. Уж позвольте применить избитый термин.
Слушайте, и вы тоже про революцию, но только намекаете.
Ну, дело не в революции как таковой. Любое сырьевое государство, да, оно нестабильно. Именно вот за счет этого раскола на богатых и бедных. Исключением являются очень маленькие монархии Персидского залива, где люди могут жить очень хорошо просто за счет того, что их мало по численности.
Ну, бедные там не граждане просто.
Да, бедные не граждане. Ну, то есть Кувейт имеет население 1 000 000 человек, и это население живет неплохо за счет того, что эмир может кормить их всех, а в роли рабочих, в роли черные рабочие силы использовать каких-нибудь иранцев или пакистанцев, или иммигрантов из других стран.
Слушайте, но есть Туркмения, где 6 миллионов человек, и они могли бы жить, ну, чуть хуже, конечно, чем в Кувейте, но вот не живут, живут в полной нищете, 99%.
Ну, это наследие советского прошлого, когда фактически в Туркмении установился тоталитарный режим, который стал брать себе все деньги. То есть, которые только были в стране. Иногда такие ситуации бывают. Я вот забыл, как называется эта маленькая африканская страна, где в свое время нашли грандиозные запасы нефти буквально несколько лет назад.
Нигерия.
Нет, это не Нигерия. Не маленькая. Это другая страна. Нигерию я помню. Она самая большая по населению.
Тоже
её маленькой не назовешь. Да. Так вот, тамошний уровень жизни на душу населения, если бы деньги шли в страну, составлял бы 60, что ли, тысяч долларов на человека. То есть, там был уровень жизни, как в Норвегии. При этом они жили в нищете просто потому, что диктаторский режим брал себе все. Но если бы эти люди начали протестовать, то, конечно, уровень жизни бы повысился. У нас проблема, мы не можем обеспечить богатство всем за счет наших сырьевых доходов. И это создает очень нестабильное общество, общество с постоянно ведущейся классовой борьбой. И мы фактически в это общество, сами того не понимаем, вползаем. Потому что, собственно говоря, вот те микропогромы, которые прошли по российским городам, это классические погромы против торгового меньшинства, которые бывают в странах третьего мира. Например, в свое время в Индонезии были антикитайские погромы. Китайцы владели лавками.
В Малайзии тоже.
Китайцы владели лавками. Индонезийцы были очень бедные. Китайцы вели себя неподобающим образом с точки зрения индонезийцев. Возникали погромы. Вот, пожалуйста. И мы постепенно вползаем в эту ситуацию, совершенно непривычную для нас ни психологически, ни культурно.
Из второго в третий мир.
К сожалению, да. И это, к сожалению, базовый тренд. И это очень тревожно.
Время для короткого объявления, потом Юлий Несневич.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа? Об этом говорят политики Эдуард Лимонов и Борис Надеждин, адвокат Карина Москаленко и бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор. И слово Юлию Несневичу, приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и будущее России. Ваш взгляд.
Ну, будущее очевидно. На самом деле эта страна не выживет в том состоянии, в котором она существует. Причем это никакая не точка бифуркации. Точка бифуркации была пройдена в 96-м году, на самом деле, когда начался формироваться тот режим, который сегодня существует. Просто в последний год проявилась одна закономерность этого режима. Это слабость государства. Государство потеряло... Те, кто говорят о том, что они управляют страной, потеряли фактически полное управление.
Ну, как же с вами согласиться? Ну, вот премьер-министр вышел, сказал, что Ходорковский должен сидеть, или там вор должен сидеть. Вот тот будет сидеть, как же, это слабое государство.
Но это не называется государство, это не называется управление государством. Мы четко видим на примерах лесных пожаров. Летом. Это полное отсутствие возможности государства вообще реагировать на какие-либо события.
Ну почему? Премьер-министр сел в самолет, полетел,
полетал немножко, но пожар от этого не потухли, и деревни продолжали гореть и гореть еще осенью, несмотря на все заверения о том, что мы уже с пожарами справились.
Значит, но в телевизоре-то они не горели в это время.
Миш, есть вопрос о том, что нам показывают в телевизоре, что происходит на самом деле. Это две, как говорят в Одессе, большие разницы. Дело в том, что нам в телевизоре показывают, что все замечательно. Правда, при этом аудитория телевидения упала на 20%, и люди перестают в это верить. Это тоже, кстати, признак слабости государства. Второй признак слабости государства, о чем Павел говорил, события на Манежке, это явление ксенофобии. И, в общем, давно известно, что проявление ксенофобии – это первый признак расслабления государства.
Ну, мне кажется, что социальная ненависть реализовалась в этой форме.
Ксенофобия – это признак слабости государства. Это такой известный политологический признак просто. Это не относится ни к России, но вообще к любому государству относится. Форма, в которой реализовалась, ужасна, без сомнения. Но известна и другая теория, что если власть перестает обращать внимание на то, как реагируют на него граждане, то рано или поздно люди перестают заниматься эпистолярным жанром, обращением и всем, то они выходят на улицы. Дальше, если на улице власть пытается справиться с вот этой обратной связью посредством силовых методов, ОМОНа и чего хотите, дальше начинаются беспорядки, которые выходят уже за грань, так сказать, не сопротивления ненасильственного. Но дальше происходит известные третьи последствия всей этой истории. Рано или поздно у власти не окажется ни одного надежного полка. Это сказал Егор Тимуш Гайдар в одной из своих последних статей. То есть вот путь, по которому мы совершенно железно движемся. Более того, за последние год проявилась еще одна потрясающая вещь. Значит, власть начинает отторгать, то есть она давно отторгала людей, которые даже ее поддерживают полностью, но являются индивидуальностями. Власть превращается в некую серую, амбивалентную, такую абсолютную массу. Вот даже пример отставки Лужковича. Лужок, я занимался анализом, так сказать, всей истории, я знаю эту историю. Это человек, который на пару шагов опережал траекторию развития системы. Он шел по этой траектории, и вдруг он оказывается не нужен. Знаете почему? Потому что он все-таки индивидуальность, как бы мы к нему не относились. И уже власть требует абсолютно серых, безликих людей. Это тоже признак ослабления государства. Известные такие истории. Значит, вот основной итог года, это год, который полностью показал теракты в метро, пожары, Манежная площадь, приговор Ходорковскому, кстати, в этом же ряду, о том, что все, господа, значит, у нас граждане живут по-своему, те, кто управляет государством, я не могу их даже назвать государством, они живут по-своему, пытаются через телевизор создать некую картинку, в которую никто уже не верит. Значит, есть перспектива у такой системы? У нее нет перспективы.
Ну что значит, перспективы с одной стороны нет, с другой стороны система существует, понимаете?
Советский Союз тоже существовал, но чем он кончил?
Ну что, вот система, которую создал в свое время Франко, у нее тоже не было больших перспектив, но она существовала больше 30 лет, видоизменялась, там либерализовывалась.
Мы забыли время, в которое существовала система Франко. Значит, у нас изменилось информационное пространство, изменилась вообще, так сказать, проницаемость границ появилась, и те временные, историко-временные интервалы, которые раньше существовали, сегодня их просто не может существовать. Принципиально. Вот мы тут обсуждали, возьмите, вот вы привели пример Франко, значит, период Франко можно было, так сказать, радиокнопкой отсечь граждан от информации. Сегодня никакой телевизионной кнопкой, никакой радиоинформации вы граждан от информации не отсечете. За последние 1.5-2 года мы получили один совершенно потрясающий процесс. У нас повестку дня социальную, не политическую пока, социальную, диктует интернет. Ну и что, государство с этим может справиться? Нет, Медведев бежит в блок. Ну и что, его блок, он спасает, что ли? Абсолютно не спасает. Значит, поменялась информационная среда, и этого не надо забывать. Это совершенно другая категория. Да, какое-то время это еще просуществует. В общем, что послужит толчком для того, чтобы эта система рухнула, мы с вами сегодня предугадать я не берусь. И ни один профессионал вам не скажет, что послужит толчком. Даже при высоких ценах на нефть эта система может рухнуть.
А может и не рухнуть.
Нет, рухнет.
Вот посмотрим, что нам пишут. Уповаю и мечтаю, настанет день, когда Владимир Путин поменяется с Ходорковским местами, пишет Игорь Михайлович. Я раздавлен сегодняшним приговором суда, понял, что Россия правит мафия во главе с Владимиром Путиным, призываю всех мыслящих москвичей прийти на Триумфальную площадь. Алла Павловна. Целый день идет болтовня о правовом государстве, это просто издевательство. Правят нами уголовники, пишет Николай Ефимович. Ну что, Евгений, так мне кажется, что власть-то довольна тем, что она сделала. Понимаете, я вот посмотрел комментарии разных деятелей режима, ну, правда, крупные не выступали, Владимир Путин поехал в высшую школу экономики, видимо, создавать некий такой образ человека, который способен говорить с либеральной интеллигенцией.
Ну да, только Мясницкая с утра перекрыта милиция.
Ну, тем не менее, он к вам туда съездил. Вот, значит, ну, представители «Единой России» говорят, что приговор Ходорковскому и Лебедеву, вот господин Федоров сказал, свидетельствует о независимости российской судебной системы. Любой нарушитель закона, любой преступник, депутат, самый богатый человек страны может быть подвергнут судебному преследованию, говорит господин Федоров. А Владимир Жириновский возбуждает добрые чувства и говорит, что Ходорковский и Лебедев могут рассчитывать на амнистию уже в 2012 году. Президент в любой момент может помиловать любого преступника, пусть Ходорковский напишет прошение президенту, он может пойти навстречу, и вопрос будет закончен. Что скажете?
Ну, во-первых, уже было заявлено защитой, что просьба помилования не будет. Значит, что всякие мизерабли из партии власти, там, заносители хвоста, говорят, это понятно. Значит, я могу обратить внимание на два факта. Первое. На слова Павловского, который сказал, что это катастрофа и великий праздник всех врагов России, катастрофа для России, и они могут, и все враги России могут пить шампанское. А, значит, среди образованной части общества и на Западе, тех, кого интересует, сложился консенсус. В России сажают без всяких правовых оснований. Все. Вот веру в доброго царя расстреливали, первый раз ее посадили.
Слушайте, ну я посмотрел в интернете, дальше, там много довольных приговором.
Я знаю, высказывается, понимаете, есть...
Что должен сидеть, слава богу, есть, таких надо сажать либералов на место и так далее.
Понимаете, в чем дело? Те, кто так пишет, поддерживают тех, кто вышел на манеж, и когда они выйдут на манеж, то они, в первую очередь, доберутся до нынешних элиты. Потому что с либералов, как с кошки, шерсти мало, а визгу много, как кошку встреч. Значит, а Медведев никогда не простит Путину этого приговора. Это первое.
А кто такой Медведев? Вот Медведев, господин Березовский говорит, что Путин? Это овощ.
Фитюк. Есть такое хорошее слово, фитюк. А вот из классики, да, из Гоголя, фитюк. Вот, он никогда не простит того, что с него публично спустили штаны. Что его заставили перечеркнуть все свои предвыборные обещания про верховенство закона.
Евгений, ну будет он председателем Конституционного суда, и что дальше?
Секундочку. Или будет в парижских кафе давать журналистам мелких желтых газет интервью, как я чуть было не ввел в России верховенство закона. Мы сейчас говорим совершенно не об этом. Мы говорим о другом. В обществе перечеркнута надежда на мирную эволюцию. Раз. А тандем расколот до пупа. Это я очень мягкий эвфемизм применил. Значит, Медведев этого никогда не простит. А дальше пикировка, сегодняшний хамский наезд товарища Михалкова на Медведева в «Известиях». Маленький сигнал, что президенту можно вытирать ноги. И рассказывать, что ему надо говорить о добрых пахарях. А, значит, это все абсолютно наступило царство как бы абсолютной шизофрении в плане раздвоенности. Эта шизофрения долго не выдержит. А по поводу телевизора, нет, конечно, есть, опять же, социальные слои, которые наслаждаются картинкой. Они смотрят телевизор не потому, что он дает информацию, а потому, что он подтверждает ту гармоническую картину мира, которую они в своем рушащем сознании поддерживают. После пожаров, которые были катастрофой для России, Путин, значит, популял водой, а Шойгу показал засаленную майку МЧСника, после чего их рейтинг опять поднялся до 90%. Но, опять же, это шизофрения, потому что опять кому-то построили приличные домики, и все очень счастливы, как унтер-офицерский, да, как этот самый высеченный поручик, извините, который это съел славный пирожок и утешился, опять же, гоголевский. Но вот эта система до 21 века не подходит, и она накроется медным тазом по совершенно, по поводу, который совершенно мы сейчас не представляем. Например, ну хорошо, были погромы в Манежке.
Я бы сказал, были драки с милиционерами у Манежа. Давайте будем точно.
Нет, секундочку.
Погрома еще не было. Были избиения, были избиения несколько
избиений
в метро и на Манеже, и были драки с милицией.
Избиение прохожих, избиение в метро, а с моей точки зрения, относится к погромной ментальности. Сейчас мы не будем потом спорить. Вы хотите такую версию, я такую версию. Были
массовые беспорядки.
Были массовые, расовые беспорядки, есть термин, расовые беспорядки. Были беспорядки, были, сейчас будем объяснять, чем нация отличается от расы. Были беспорядки в Домодедово и, соответственно, Шереметьево, соответствуют приблизительно равные по агрессивности. И не надо считать, что на Манежную вышел пролетариат, дети пролов. Значит, вышли люди, собранные по интернету, вышли дети, отщепенцы, ну, в смысле, эти выродки, как это назвать, ну, в общем, чада московского, нового московского, вот этого среднего класса, они собраны были по интернету, у них у всех компьютеры с выделенкой, поэтому они были собраны, поэтому они туда пришли, а власти об этом знали заранее. Я не буду сейчас углубляться в подробности.
Теорию заговора.
Нет, я не... Хорошо. Угу. Теория заговора. Значит, накануне в пятницу по интернету для сотрудников Сбербанка было сообщено, что в субботу ожидаются беспорядки болельщиков на Манежной площади, на Кронштадтском бульваре, просьба не пользоваться, избегать водного стадиона, Кронштадтского бульвара, Манежной площади из Москворецкой линии метро. И это было предупреждение всем сотрудникам Сбербанка.
Хорошо работает служба безопасности.
В Сбербанке.
Да, в Сбербанке, а не в государстве.
Хорошо работают осаджи, хорошо работают маленькие осаджи в нашей конторе.
Так, я думаю, что мы продолжим дальше разговор. Павел Светенков не успел сейчас до перерыва. Продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что у нас в эфире в 22 часа Ирина Лагунина, радиожурнал «Время и мир». Главное событие – освобождение Алексея Мананникова.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании. Об этом в четверг после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором Хамовнического суда Москвы, вынесенным Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. «Создается впечатление, что в процессе играли роль политические мотивы», заявила Меркель. В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывшие административный арест за участие в несанкционированной акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря. В Молдавии спикером парламента избран председатель Демократической партии Мариан Лупу. Кандидатура Лупу была единственной, его выдвинула правящая коалиция трех партий. Экс-президента Израиля Маше Кацаф сегодня признан судом виновным в изнасиловании. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. Суд столицы Дании Копенгагене оставил под стражей трех арестованных накануне подозреваемых в подготовке нападения на здание редакции газеты «Юландспостен», опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ» в ежегодном докладе о случаях насилия в отношении журналистов. В Афганистане в провинции Гельмент сегодня 14 человек погибли в результате взрыва. В Афинах сегодня произошел взрыв у здания суда. По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция успела эвакуировать людей. В Новосибирске правозащитник, бывший член Федерации Алексей Мананников, вернулся домой из психиатрической больницы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политологи Юлия Несневич, Евгений Хлов и Павел Светенков. Мы продолжаем наш разговор о событиях прошедшего года и о том, какие сроки получили господин Лебедев и господин Ходорковский в Хамовническом суде, от Хамовнического суда, скажем так, а может быть, не только от них. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Я тогда обращусь к Павлу Светенкову. Вот мы уже вышли, собственно, на близкую тему, на тему Манежной площади, тех сил, которые вышли туда, и нам даны некоторые прогнозы вашими коллегами, что, собственно, может произойти. Как вы относитесь к этой истории, собственно, что это за силы, и могут ли они быть двигателем, да, той, я не знаю, революции, не революции, тех перемен, явно, на мой взгляд, не позитивных, которые могут произойти в России. Я, кстати, обращаю внимание на то, что некоторые, по крайней мере, русские националисты, которые восприняли эти события на Манежной как некоторую атаку своих единомышленников на путинский режим. Опять же, я сегодня обратил внимание на один из комментариев. Они призывают своих коллег отказаться от этой линии, пока Путин у власти, у патриотов есть шансы слепо ненавидеть Путина, отказываясь от сотрудничества с ним, непозволительная роскошь, надо давить на него с целью окончательной смены курса. Вот что они пишут.
Ну, Манежная, на мой взгляд, возникла в результате нескольких проблем. Первая проблема – это нарастающая неэффективность государственного аппарата, который просто перестал выполнять свои банальные функции. Функция наказания убийц. Что вызвало волнение на Манежной? Вызвало убийство болельщика. Но само это убийство не вызвало бы такой протест, если бы оно было наказано по закону. Между тем, следователь практически мгновенно отпустил участников этого убийства, за исключением того человека, которого он обвинял в убийстве непосредственно. Между тем, соучастники были отпущены домой. Это вызвало протест, тем более, что это был не единичный случай. В середине года был убит еще один болельщик, Волков, и точно так же его убийцы, в общем-то, особо ничем не поплатились, это тоже вызвало протесты. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, к сожалению, нарастающий этнический конфликт между выходцами с Северного Кавказа и коренным населением России, потому что...
Так, слушайте, а жители Кавказа – это не коренное население России в границе?
Ну, скажем так, коренным населением исторической России, скажем так.
А историческая Россия – это что? Это в каких границах, Павел? Извините, я уж хочу уточнить. Да,
ну, скажем так, в границах России без Северного Кавказа.
Понятно. Ну, потому в общем, что, ну, вы за сегрегацию, я понял.
Нет, я против сегрегации. Нет, ситуация какая? Северный Кавказ все-таки весьма специфическая территория, на которой народы которой живут по своим обычаям специфическим и находятся на специфической стадии цивилизационного развития. Они достаточно сильно отличаются от России по культуре, и по религии, и по обычаям, и по многим другим обстоятельствам. И они сейчас находятся в ситуации еще и демографического бума,
так
и
Россия
перехода от аграрного общества к индустриальному.
Ситуация, так сказать, вот такое вот переселение в города, не только ведь на Северном Кавказе.
Ну, понимаете, на основной части России процесс переселения в города, процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу все-таки закончился несколько десятилетий назад. На Северном Кавказе этот процесс идет вот прямо сейчас. И выходцы с Северного Кавказа, они или они вчерашние крестьяне, да, либо они дети этих крестьян в массе своей. И они, естественно, приходя в города, они сталкиваются с незнакомой им средой, на которую они реагируют агрессивно, и среда на них реагирует агрессивно. В итоге происходит стандартное, в общем, известное еще со средних веков столкновение, то есть когда приходит новый народ, который, в общем-то, находится в процессе перехода от сельскохозяйственной культуры к городской, это вызывает всегда конфликт с горожанами. Это новые горожане, которые сталкиваются с населением российских городов, которые пытаются навязать свою определенную культуру, часто достаточно агрессивную, или воспринимаемую населением городов как агрессивную. Все это вызывает конфликт, и конфликт этот обостряется тем обстоятельством, что у нас, вот опять-таки, вернемся, специфическая экономика сырьевая, у нас специфический раскол между богатыми и бедными, и общество очень остро реагирует на то, что представители этих диаспор пользуются своей сплоченностью, и тех людей, которые должны бы были понести наказание по законам России за убийство, за изнасилование, вытаскивают.
Но вы на бытовуху все это как-то вот сводите все-таки.
Ну, понимаете, если бы государство карало за убийство, жестко карало, ну вот есть убийца, вот мы его сажаем в тюрьму. Я думаю, никаких конфликтов бы не было, ибо или их было бы значительно меньше.
Ну, как-то вот все-таки не очень в это верится. Знаете, вот это толпы людей, которые выбегают на Манежную площадь, как по свистку, манипулируемо явно, с людьми в масках, с агитаторах. Это, знаете, борцы за правовое государство, из них какие-то такие, ну, странные, согласитесь.
Понимаете, какое дело? Всегда, конечно, существует тема политической интриги, и она в истории присутствует всегда. Но политическая интрига возможна там, где есть и реальный процесс, понимаете, где есть реальный конфликт. Я в одной из своих статей приводил пример. Считается, что старт Великой Французской революции дали интриги герцога Орлеанского, который был братом короля и хотел сам стать королем. Быть может, это и правда. Быть может, он и был аппаратным покровителем первых французских революционеров. Но это не значит, что не было революции как реального процесса, востребованной обществом. Это не значит, что он потом сохранил контроль. Герцог Орлеанский принял фамилию Игалите, Филипп Игалите, но он не избежал гильотины. Да. Поэтому, конечно, интриги всегда есть, но есть реальный процесс, есть реальные проблемы. Потому что если бы любой интриган по свистку мог вывести 10 тысяч человек на площадь, это было бы слишком простым объяснением.
Ну что, Юлий Несневич, ваше объяснение, значит, вот этих процессов?
Значит, ну, во-первых, с одной стороны, Павел прав. Значит, это слабость государства, без сомнения. Это действительно процесс смены сельского населения на городское. Но это, Павел, на самом деле, в Северном Кавказе это произошло тоже несколько десятилетий назад, а не сейчас. Но есть и третья составляющая, которую вы либо сознательно умалчиваете, либо не хотите о ней говорить. Это роль государственной пропаганды. Значит, когда населению... Я причем использую термин «милиционеров». Я не люблю этот термин. Так говорят наши милиционеры, население. Все время доказывается, что есть великая Россия, которая там встает с колен, то это порождает шовинизм. Неизбежно. Этот процесс тоже, так сказать, исторически давно известен. Следующая проблема, которая существует, значит, когда идет нагнетание вот этой, так сказать, особенности, особого русского пути, особого государства, то, естественно, у людей с невысоким уровнем культуры возникает чувство собственного превосходства, которого в реальности нету. Вот это называется ксенофобия, которая тут же растет. Значит, следующий вопрос, который существует, известно во всем мире, что ни одно такое националистическое движение, причем не я еще раз подчеркиваю, это не национализм, это ксенофобия, это немножко разные вещи.
А может, это русский сепаратизм, который
Македонов пишет? Нет, это ксенофобия чистой
движение
воды.
За отделение Кавказа от России. Ну, вот я сейчас Павлова как раз
есть,
это заметил.
Ну, есть такое, но это ксенофобия, на самом деле, даже не национализм. Национализм немножко другое явление. Ну,
нет, я говорю о сепаратизме.
Вот. Дальше есть еще одна принципиальная вещь, которая давно известна. Все такие явления, они всегда находятся под контролем спецслужб. Вот не бывает, в мировой истории не знает случаев, когда какое-нибудь вот такое событие, какая-нибудь такая группировка, она бы не была под контролем спецслужб.
Опять теория заговора.
Это не теория заговора, это теория спецслужб, которая давно известна. Значит, спецслужбы обычно их используют в каких целях? Для того, чтобы получить себе большее финансирование. Это классика просто международной политики.
А как же зубатовщина?
И либо они используют с точки зрения противодействия, так сказать, другим политическим силам.
Ну,
значит,
вот,
здесь противодействовать некому.
Да, вот поощряли ультраправые группировки.
Здесь, правильно,
известно, сегодня, с кем работали люди.
Но сегодня в России некому им противопоставить.
ДПНИ не работали?
Работали. А я про это и говорю. Значит, работают спецслужбы. Значит, вот то, что вы говорите, так сказать, они их собрали. Их собрали, конечно, вполне определенные силы. Но дело все в том, что ими руководят те, кто же сами поражены синдромом ксенофобии. Вот что опасно.
То есть Ходорковский не угроза, а вот эти люди не совсем угроза.
Да.
До последнего момента были.
Да, да,
а сейчас вдруг прозрели и решили, что угроза.
Да, да, совершенно точно.
Я к Евгению еще обращусь. Евгений, а может быть вот такой явный конфликт в обществе, точнее даже ну, вот в этой системе власти, между, собственно, покровителями Манежной и Кремлем, да, между разными видами авторитаризма и тоталитаризма. Я вдруг вспомнил, знаете, как маршал Антонеску перестрелял Железную гвардию.
Не до конца, к сожалению.
Но кое-кто сбежал к Гитлеру, это правда.
Да. И потом они доминировали. Это единственный конфликт внутри власти, который имеет место. Он обусловлен абсолютно объективными причинами. Значит, я не хочу говорить слово «русский сепаратизм». Есть сложнейший процесс русского этногенеза. На определенном периоде в определенных слоях интеллектуала возникла здравая идея, что Россия больше не может нести бремя империи даже в укороченном виде, а должна уже превратиться в nation state, национальное государство.
Без Кавказа.
Без Кавказа там и так далее. Но вот сохранить те окраины, где живет нефть и газ. Я не говорю сейчас о разумности этого. Я считаю, что с Россией сделают козью морду при попытке отдать Северный Кавказ Бен Ладену. Но, ну так вот исторически сложится. Но это, естественно, неизбежный процесс. Есть объективный процесс попытки сохранить универсальную государство, универсальную авторитарную систему, универсальную империю, как угодно, и попытки выкроить национальное государство, этническое, русское, где поддержка, легитимация государства будет идти за счет этнического фактора. Значит, и поэтому каждый из башен обопрется на свою модель. И когда был этот комический спор на Госсовете, когда Путин предложил вернуться в СССР, а Медведев предложил идти в США, забыв только простую вещь. Вот. США объединяет народы, расы и религии общей свободой и общим правом. Значит, сегодня перспективы права и свободы в нынешней Российской Федерации были погребены. Больше ничего не объединяет, а в перспективе. Значит, дальше каждый начинает биться, видя, что этот сложившийся застой – это социальная гангрена, некроз социальной ткани, иначе говоря. И каждый начинает, активная социальная группа, биться, выламываясь из этого сценария любой ценой. В том числе, возможно, что нас ждет перспектива борьбы фашистско-олигархического Кремля с нацистской революцией. Ну вот...
Да, вот Александр пишет, а ведь на Манежной площади реально было гражданское общество, люди вышли по поводу того, что их волновало. Павел.
Ну, я согласен, что, конечно, Манежная площадь – это, в частности, проявление гражданского общества и тех структур гражданского общества, которые проявляются буквально в последний год. Речь тут идет еще и о Химкинском лесе, и о многих других движениях, которые все-таки в последние буквально вот месяцы возникают у нас.
Ну да, то есть сначала общество... боролись, речник был, митинги в Калининграде, то есть какое-то оживление...
перестает быть равнодушным. И это, на самом деле, хорошо. Я бы не согласился с уважаемым Несневичем насчет пропаганды исключительности России, потому что эта пропаганда, хотя она и есть, она, во-первых, носит достаточно слабый характер, а во-вторых, настолько казенный, что, честно говоря, убедить кого-то в чем-то совершенно невозможно. Концепт суверенной, или как ее называют еще, сувенирной демократии, который предлагался несколько лет назад, но он был элементарно высмеян, и никакого...
В общем, реального... вас качество пропаганды Сурковской не устраивает.
Вы знаете, ну...
Это только за бабки на площадь выходить могут.
Ну, вы знаете, вот я помню еще советские такси, в них стояли такие счетчики, поворачиваешь тумблер, и там 2 копейки километр, что ли. Вы понимаете, подобную идеологию вот можно вот только с таким счетчиком исповедовать. То есть вот он стучит, 2 копейки минута. Вот, понимаете, никого обмануть и, главное, объединить подобной идеологии не может, потому что люди в нее не верят. Потому что люди могут объединяться на основе, например, идей свободы, да, общего гражданства, общих прав.
Но пока они объединяются на основе идей, когда им наступили на их жизненные интересы.
И совершенно справедливо. Понимаете,
на локальном уровне.
Ведь нежелание быть рабами, нежелание быть оскорбленными, оно и порождает, собственно говоря, права. Как возникла Америка? Английский парламент обложил американцев, тогдашних колонистов, налогами, которые они считали несправедливыми. Те сказали, нет, мы не хотим этих налогов, мы требуем, нет налогов без представительства. То есть вы должны слушать нас, облагая нас налогами. Англия сказала, нет. В результате возник конфликт, и появились Соединенные Штаты. Именно права американцев возникли из ситуации отрицания внешнего давления, внешнего фактора. То есть права, как таковые, они возникают, когда вы защищаетесь от попытки вас эксплуатировать. Они возникают как некая защитная пленка, как броня. И это, и, к сожалению, в нашем-то обществе как раз с правами, реальными правами граждан, дело обстоит плохо. Потому что мы все знаем, что люди зависят от чиновников. Мы знаем, что человек, если он богатый, может совершенно спокойно переехать старушку на переходе автомобилем, и ему за это ничего не будет, потому что он богатый. Да? И мы ощущаем,
что... А вот Ходорковский поспорил с Путиным и сидит теперь...
Правильно, ну потому что Путин сильнее Ходорковского, поэтому Путин Ходорковского победил. А когда какой-нибудь крупный олигарх поспорит с простым человеком, будет совершенно другая ситуация.
Да, я просто хочу, вот про Испанию говорили, мы забыли, что при Франко в 40-х, 50-х годах, в 60-х у интеллигенции практически был консенсус, что Испания идет особым путем, в отличие от буржуазной Европы. В Испании шла непрерывная вестернизация, непрерывный
уровень жизни. До этого он расстрелял 200 тысяч человек,
это,
не забывайте.
Это было 30-е годы. Это было середина 30-х годов.
Ну, пока шла Вторая мировая 30... война. Юлий Несневич, так все-таки есть оживление гражданского общества в России или нет?
На самом деле оно есть.
В разных видах.
Нет, вот насчет разных видов не соглашусь, потому что...
Манежных и калининградских.
Ленинград, Химкинский лес и Манеж – это совершенно разные явления.
И 31 число.
Значит, на самом деле мы наблюдаем совершенно потрясающую картину за последние полтора года, когда есть объединение людей на защите прав, локальных, к сожалению, пока локальных прав и социальных прав. Вот это явление совершенно точно присутствует. И мигалки, так сказать, членовозы с мигалками, и Химкинский лес, и речник, и до этого была история с прокладкой нефтепровода на Байкале, и так далее. Вот это действительно проявление социального протеста, подчеркиваю, не политического.
Ну, Пикалёва сейчас.
Да, Пикалёва, ну, да? Там я не все, все, там целый ряд. Причем это высплеснулось через систему, так сказать, новой информационной среды, через интернет. Вот эти совпали, вот это нарастание социального протеста с информационными возможностями интернета, и это начинает работать. Значит, что не работает? Не работают общие призывы к правам и свободам. Не работают. Вот как бы мы ни относились к 31 числу, но это не работает. Потому что я специально ходил и смотрел, так сказать, те и те демонстрации и митинги. Значит, совершенно разный, так сказать, состав людей, совершенно разное их количество, совершенно разный уровень отношений. Значит, сегодня вот это сопротивление режиму, оно будет расти только из социального протеста. Никакие политические призывы к правам, Павел, тут не помогут. Потому что сегодня людей в России, по крайней мере, объединяют, к сожалению, не права. Не потому что я против этого, но это факт. Вот такие штуки их не объединяют. Объединяет социальный локальный протест. В этом смысле манежка – это явление, так сказать, попытки, так сказать, инсценированный, подкормленный специально, как бы, протест против несправедливости. Вы правы, против судебной несправедливости, против несправедливости милиционеров, но это не самоорганизация, в отличие от Кингинского леса и всех остальных.
Но это не битва за жизненное пространство.
Нет, это не битва за жизненное пространство.
Почему?
Потому
ведь
что...
появилась, понимаете, такая замечательная возможность шантажировать власть.
А кто?
Вот мы выведем 5000 человек теперь в Москве и получим какие-нибудь преференции.
Я подозреваю, что, скорее всего, это другой шантаж.
Это не моя теория, это моя тезка Дениса Соколова.
Я знаю, но это может быть другой шантаж.
А на Кавказе так и есть?
Плата
за лояльность.
Кавказ и Москву, тут немножко разные вещи.
То же самое.
Значит, это еще могло быть связано с реформой МВД. Вот откуда могли расти здесь ноги, вот это вот, так сказать, явление. Потому что, так сказать, попытка доказать, ведь что сказал после этого Путин? Вот эти вот, которые должны сбрить свою бороду, одеть каску, идти усмирять на манеж.
Но это... они сходили на Пушкинскую 2000 человек.
Ну, не в этом дело.
Людей,
да, но не в этом дело. Я говорю о другом, что это не чистый социальный протест, как вот почему это не стоит в одном и том же ряду. Понимаете? Потому что здесь было... Потом это были... Извините, но там были мальчишки 14-16 лет. У них еще социального протеста даже быть, по идее, не
будет. А они чувствуют, что социального лифта у них не будет.
Они еще не... В таком возрасте социальный лифт не чувствуют. Социальный лифт чувствуется после 20. Я работаю со студентами, я вижу, где вот эта грань, где идет ощущение
социального. Ну, вы с особыми студентами работаете. У вас там такие, извините, цены, что просто...
Я только не там.
Нормальная, обычная, из рабочей семьи к вам не попадет никогда.
Понимаешь, я еще работаю в РДНе, поэтому я вижу и других людей. Я вижу много чего.
Юля, давайте мы слушателей все-таки уважим. Да. Василий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хорошо, хоть послушал без помех по телефону вашу станцию, поскольку иначе у меня получаются жуткие помехи. Но это ладно, это не самое существенное. Я по поводу толерантности хотел сказать. Вот я как-то звонил к вам на студию. Я вообще человек совершенно веротерпимый и никакой не ксенофоб. Но я когда начал говорить северокавказские народы, меня почему-то обвинили в ксенофобии.
Не-не, вы давайте вы вопрос какой-нибудь задавайте.
Мне кажется, что в головах людей такая мешанина сейчас, что тот, кто вычленит какое-то понятное, более понятное, чем то, даже что говорит Путин, хотя понятнее, по-моему, трудно придумать. Все его фразы, они рассчитаны именно на самое понятное. Вот. Тот, наверное, и что-то, и какую-то роль будет играть в этом обществе. Пока же все говорят какие-то совершенно расплывчатые фразы.
А, понятно. То есть никто, вот, никто не понимает. То есть нужны простые лозунги. Хорошо, да, простые лозунги, простые решения.
Да, нужны простые лозунги. Решения-то, конечно, нет, но для народа нужны простые лозунги. А по поводу вот того, что я сейчас сказал, не буду употреблять народы, там разные названия этих народов. Я вспоминаю великий фильм Федерико Феллини, если вы помните, такой фильм был «Дорога», великий фильм. Там один герой, который подрался с другим героем, говорит про того, которого забрали, сказал, но нож-то был у него. То есть вот это вот эти слова, нож был у него, понимаете? То есть,
я вас понимаю, ну давайте мы все-таки литературные реминисценции оставим. Вот, а я к Евгению обращусь. Да. Простые лозунги. Есть люди, способные сформулировать простые лозунги?
Есть, пока формулируются неправильно. Кстати, не могу согласиться по поводу политического-социального протеста. На Триумфальную и на Пушкинскую худо-бедно выходит там 1000-2000 человек. Там, вышло на абсолютно социально задействованный и как заточенный митинг против реформы науки, вышло в 40 раз меньше человек. На пикеты в защиту там, социального бесплатного здравоохранения, пособий беременным и так далее, выходит в десятки раз меньше. Против ксенофобии за 31-ю статью выходит в десятки раз больше, чем по поводу в Москве социальных и в Питере социальных проблем, которые касаются каждого. Ни один человек не вышел протестовать, когда Лужков запретил там гаражи вот эти, так сказать, и все прочее.
Ну, сейчас ладно, по поводу гаражей там все время Митрохин воюет.
И машины
там, локально
заваливают, секундочку, не про это, я говорю про временные, про вот эти. Сейчас машины заваливают деревьями, но все молчали, и никто не вышел на протест. Но тех же людей, в принципе, можно раскачать там за Ходорковского. В Москве людей с идеалистической компонентой проще мобилизовать, чем людей, заточенных только на свой социальный интерес. Ни один митинг только под социальные, самые животрепещущие социальные права, за пределы защиты своего двора не выходит.
Я вот читаю за то, что мне пишут здесь слушатели, они отвечают лучше, Евгений, чем вы. Был бы запрос, а лидер найдется. Недаром власть так трясется перед Квачковым и не знает, что придумать, чтобы упрятать его за решетку. Павел, что вы скажете о людях с простыми лозунгами?
Ну, честно говоря, конечно, простые лозунги в революционной ситуации, они работают. Можно вспомнить Ленина, который был мастер на подобные простые
грабь
лозунги.
Грабь награбленная.
Да, грабь награбленная. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Это очень
воду
хорошие
матросам
лозунги. Мир народам и так далее. Что касается конкретно Квачкова, то с ним ситуация достаточно странная, то есть он человек сам по себе весьма специфический, и у меня нет впечатления, что это народный вождь. Из него могут попробовать вот в духе теории заговора сделать народного вождя, но, понимаете, он им не может быть, потому что те лозунги, которые он придерживается, они, во-первых, крайние слишком, уж не буду даже их воспроизводить, а во-вторых, они...
Он уже сидит.
Они абсолютно, скажем так, нежизненные. То есть для большинства населения эти лозунги совершенно не близки, и попытку сделать из Квачкова там отца народа или там великого оппозиционного лидера мне следует признать неудачной.
Юля, а вот я тут читал тоже на сайте, у нас был слушатель написал, российская власть старательно выращивает политического лидера, способного стать Нельсоном Манделой. Это про Ходорковского. А другие сомневаются, что кто-то может голосовать за бывшего олигарха.
Ну, я, во-первых, глубоко убежден, что Ходорковский не будет политическим лидером, потому что в сегодняшней основная часть российского общества такого лидера не примет. Вы правы, к сожалению, там, или к счастью, не знаю, из-за чего это происходит, но в российском обществе есть довольно негативное отношение к тем людям, которые приобрели собственность и власть в 90-е годы. Это надо четко понимать. И
даже если они жертвы режима?
Даже если они жертвы режима. Вот эту тенденцию переломить довольно сложно и, в общем, наверное, даже и на самом деле не нужно сегодня, если мы хотим смены режима. Потому что этот режим, он все-таки вышел из 90-х годов, и как бы мы ни относились лично я, например, с большим уважением к многим деятелям 90-х годов, но он вышел оттуда. Вот он не появился вопреки этому, он появился благодаря этому.
Давайте коротко. Александр из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех.
Да.
И очень коротко, в плане вопросов. Тут прозвучало о слабом государстве. А мне кажется, ситуация к концу года, вот если вернуться к сути вопроса, к политическим итогам, все это можно было бы по Лихенштальн назвать триумфом воли. Первое. Украина. Свои люди. Наконец-то, если им удалось первый раз, удалось второй. Белоруссия. Уже на Запад никак, она уже не пойдет. Будем говорить, вы же сами сказали, мобилизация масс, пожары, рейтинг прыгнул до 90%, лидер есть. На манеже молодежь пришла, да, под каким бы ни был лозунгами, пошел и подчинил себе. Разве это не триумф воли? И поставил
но
и
только того, кто хотел. Александр, времени уже нет, по-моему, виртуальный, только виртуальный, поскольку конечно. Даже фанаты оказались, как выяснилось, довольно такими поддельными. Но, тем не менее, у нас все-таки минуты тут полторы есть. Итак, вопрос очень простой после Александра. Путин навсегда с 2011 на 2012 год? Давайте по кругу, Юлий Несневич.
Я не думаю, что навсегда. Дело все в том, что, еще раз говорю, мы не знаем того толчка, который может привести просто к слому моментальному всей системы. Поэтому всегда ни в коем случае. Это просто
Павел,
невозможно.
Пожалуйста. В рамках логики системы того политического режима, который у нас установился, конечно, возникает впечатление, что Путин навсегда, то есть еще на два шестилетних срока, с 2012 по 2024 год. Но дело в том, что сама политическая система, сами те идеалы сырьевого государства, которые исповедует Путин, они очень сильно подрывают государство. И кризис, я тут согласен с уважаемым Несневичем, может возникнуть совершенно неожиданно на пустом месте среди беспечального очередного президентского срока Путина.
Да, прямо к чемпионату мира по футболу. Пожалуйста, Евгений.
Никаких 24 там, или там, 12 лет у этой системы нет. И она, и Путин, и созданное им государство политически умрут в один день. Путин своей политической смертью унесет в небытие созданный в августе 91 года государственность.
Ну что ж, я только обращу внимание на очень символическую дату гипотетического выхода из тюрьмы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Дата такая, 2017 год. Я напомню, что...
Июль-октябрь.
Да, напомню, что... Хотелось бы февраля. Напомню, что у нас в студии Юлия Несневич были, Павел Светенков, Евгений Ихлов, все замечательные политологи и публицисты, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. С Новым вас годом. Ну и итоги дня подведет сегодня Андрей Шарик. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к 13,5 годам каждого.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. О патриотах и либералах.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Шампанское. Образ во льду.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».